Афиф. Пролетный гусь. Читает Олег Табаков. Передача третья.
Лето промелькнуло быстро-быстро. Картошка успела вырасти. Огород сами убирали. Виталия Гордеевна велела свою и квартирантову картошку засыпать в подполье в один сусек. К осени Данила получил разряд, его определили в ремонтную бригаду. За лето Данила успел кое-что сделать по дому, чего надо выкрасил, подлатал, всему учась в процессе жизни и по подсказке опытных людей. Подремонтировал печь, переложил трубу, починил крыльцо, сгнившие сусеки в подполье подладил. Марина пласталась после работы и выходные дни, побелила все, что надо, тоже учась в процессе жизни и по подсказкам хозяйки. Перестирала, перетрясла все барахло в доме и медицинские обязанности справляла сноровисто и умело. У нее даже клиентура на Новопрудной улице появилась. В первую голову сама Виталия Гордеевна, затем подруга ее с детства Хрунычева, и всякий люд, который припирал или он попадал в беду, ломился в дом, стучал среди ночи в окна. Марина шла на зов страждущих в любое время. Виталия Гордеевна качала головой сокрушенно. Ох, простодырка, заездят они тебя, заездят. Ты хоть какую-никакую плату с них бери. Да ведь неудобно. А им по ночам-то тебя эксплуатировать удобно? Должно быть, Виталия Гордеевна и ее подруга Хрунычева провели соответственную разъяснительную работу. Медсестре кто бидончик молока, кто творожку, когда и сметанки принесут, когда и рублишко, когда и пятерку незаметно в карман халатика сунут. Данила был сражен в ту еще летнюю пору, когда Марина открыла чемодан и начала вынимать оттуда добро. 4 простыни, 4 наволочки, 4 полотенца, халат белый, халат ситцевый в цветочках с пуговками во весь разлет. Но главное, самое главное, что достала Марина со дна чемодана, это кирзовый саквояж с застежкой, в нем железный кипятильник с сундучком, шприцы, иглы, бинты, вата, йод во флакончике и разные ампулы и таблетки. «Не бойся, не бойся», — вразумила Данилу молодая жена, — «не украдено все это, разбоем не добыто. Это нам, как награду за наш труд, за доблесть нашу, выдал начальник госпиталя, полковник Бугринин. Свертовый госпиталь себе, значит, и главному врачу, и замполиту вагон добра отправил, ну и нам со стола своего крохи кинул. Всему персоналу белье, нам же, сестрам, еще по чемоданчику с прибором, но самое главное — это...» Марина извлекла в марлю завернутые коробки с ампулами. Вот, укрепляющие и обезболивающие. Только высокому начальству полагалось колоть. И вот сестрам по отдельности тоже, как награда. Часть лекарств Марина израсходовала на Виталию Гордеевну и ее соседей. Но затем, сказав себе «стоп», припрятала кое-что, и, как впоследствии оказалось, не напрасно припрятывала. Нельзя сказать, чтобы первая послевоенная зима была для молодоженов очень трудная. Она была, как у многих людей в стране, просто трудная. Данилу влили в новую бригаду, составленную почти сплошь из недавних фронтовиков, поставив во главе ее опытного бригадира. Возглавлял цех среднего ремонта мастер Арефий Воротников, и никакое начальство, кроме себя, в свои владения не допускал. Обмануть его было невозможно, да никто и не пытался это сделать. Воротников знал сам, когда, где, кому и зачем сделать приписку в рабочем наряде. Беда была в том, что нормы выработки остались на среднем ремонте прежние, и оплата труда тоже прежняя, почти еще довоенная. И если бы честно платить за работу, то все ремонтники из депо давно бы разбежались. Хорошо и упорно приписывал Воротников новой бригаде, уважая фронтовиков и их законные завоевания. Но дела у новой бригады не шли в гору. Правда, и под гору совсем не валились. Здесь, на среднем ремонте, работали две знаменитости всей Североуральской дороги. Тойво Хомелайнин, которого все называли Толей, и Анатолий Аржанов, этот и по метрике был Анатолий. Из раскулаченной семьи через все препоны пролез кулацкий выкормыш на ответственное производство. Хомелайнин тоже был нечист в смысле биографии, высланный из-за Ладоги финн или угр, поди разберись. По роже, так, пожалуй, что угр, то есть происходил он из давно вымершей нации. Говорил он мало, резко, как бы презирая всех людей или сердясь на них. Скорее всего, так оно и было. Другое дело Толик Аржанов, долговязый, с как бы привешенными к туловищу чужими огромными ручищами, светлоглазый, с горсточкой мелких белесых кудряшек, прилепленных к темечку, улыбчивый, словохотливый, способный полчаса смеяться над маломальски срамным анекдотом. Других же вагонные слесаря и не знали. Хомелайнин и Аржанов ни в каких бригадах не состояли, работали каждый по отдельности, много месяцев и лет соревнуясь между собой и выполняя трудовое задание аж на 500%. Два с детства обездоленных великих мужика, один из сильной нации, другой из кулацкой семьи, их никуда и на работу-то не брали. Уж в 39-м году по мобилизации в вагонное депо на средний ремонт направили, где и работать-то никто не хотел. К ним, как к передовикам производства, приставали разные чины из партийных, подсылали к ним корреспондентов из газет и с радио. Хомелайнин никого к себе не подпускал, а Толик Аржанов беседовал. Охотно. Да что ж, родина, родина требует, вот и работаю. Опытом? Опытом делюсь, с молодыми, со всеми, кто пожелат. Докурив цигарку, Толик растаптывал ее в междупутье и заключал. Ты вот что, мужик, ты напиши там все, что я думаю. А мне работать надо. Простой не оплачивается. Мастер Воротников, прячась среди вагонов или в крытом четырехоснике, иногда выпивал с этими мужиками и слесарей своих братью чумазую наставлял. «Вы, ребята, присматривайтесь к этим мною сотворенным стахановцам. Они ведь не все силы берут. Кое-что...» Смекают. Опыт! Великое дело! Опыт! И присматривались, и многому подучились. Два передовика производства особое расположение имели к фронтовикам. Закурить давали, когда и трояк взаймы отслюнявят, от своих в горсть не вмещающихся получек. Многому научился Данила, втянулся в трехсменную работу в бригаде, пусть и не передовой, но лишним не был. Но очень уж промерз он за зиму средь железа и мазута, спецовку до того просмолил, что уже не гнулась она, и грева от нее никакого. На исходе зимы, в ясный февральский день, он привел из железнодорожного родильного дома жену и принес в руках хорошо закутанного всю дорогу до дому проспавшего сыночка Аркашу. Имя это Марина и Данила придумали заранее. Дождались Виталю Гордеевну с работы, развязали узелок с существом, сучившим синенькими руками и ногами, жмурящимся от света. Она посмотрела, поздравила молодых родителей и пригорюнилась. «Ох, ребята, вам бы самим в жизни закрепиться, потом уж и ребеночка соображать. Вы ведь птицы залетные, вроде еще и не расписанные». «Вот, я так и догадывалась. Ты в ночную смену, Данила? Завтра же ухвачу подругу Хрунычиху, сама второй крестной матерью стану и в ЗАГС. Эки пролетарии, понимаете, вас даже к детской кухне не подпустят без регистрации, на ребенка карточку не выдадут, к поликлинике не прикрепят, тебе, мама молодая, декретные не выплатят. Ох, горе мне с вами, ох, горе!» А сама уж откуда-то тащит и капорочек розовый с кружевцами, теплой байковой обуточки с вязками, распашонку байковую в горошек, наряжает парня, ворочает его смело, а он вроде бурчит. «А я думала, вы не заметили», — дрогнула ртом Марина и припала к Виталию Гордеевне. «Уж так уж и не заметила, глаз не имею», — ворчала Виталия Гордеевна, и новой гребенкой с серебряными буквами по ободу причесывала белесую ладненькую голову молодой мамы. Папе сунула пакет, в котором завернута была синяя рубаха с уже заправленными в рукава блескучими запонками. Данила начал благодарить, попробовал поклониться. «Лан-лан! Не умеешь спину гнуть, и не учися. Навязчива эта привычка». Скоро весна началась, травка проклюнулась, огородная пора приспела. Арканя, как его все в доме называли, рос податливо, хотя был худенький, но шустрый, пошел на 10-м месяце. Тот радости было. Потом и залопотал, и заговорил мама, папа, родители подтренировывали. И он однажды выдал «баба Итя». Следующим за родительским званием эти слова были. Виталия Гордеевна, и без того не чаявшей души в ребенке, совсем уж счастливо сделалась. Чем могла, тем и помогала Даниле с Мариной. Давняя подруга ее Хрунычиха, осуждая или радуясь, ворчала: «Родней родных, а не у тебя!» И, повременив, добавляла: «Всем бы таких вот детей!» «Мои его насмодеи поразлетелись, поразъехались и не пишут ничего. Хотел Генку около себя удержать, да где там? Завелся за какой-то пролетной юбкой, теперь еще в дальнейшем таежном гарнизоне сопли на кулак мотает. И в отпуск как матери вырваться не может, семья одолела. А зарплата как у офицера, хоть он и мойр ныне, однако мундир бесплатный и фуражка со звездой. Вот тебе и прибыток». «Мать же и помогай имя. А куда денешь, а?» И, наворчавшись, Хрунычиха, крепкая еще баба, в старухе неохотно переходящая, отправлялась домой, на ходу недовольно роняя: «За молоком-то ходите, пока корова доится, и я в силе. Потом отработайте. Марина шприцом, Данилка вон лопатой и топором». И отрабатывали... И урабатывались, выходных и праздных часов не знали ни тот, ни другой. Операция бесследно не прошла для Виталии Гордеевны. Долго она крепилась, но пришлось все же по болезни уходить на пенсию. Очень скромную, хотя и занимала она должность в одном из технических отделов дороги, но на железной дороге всегда были заработки малые. Того до войны корову держали, чтоб старики, отец и мать Федора Всеволодовича и Виталия Гордеевны, имели хорошее здоровое питание, и сын вырастал крепким, жил не впроголодь. Федор Всеволодович, муж хозяйки, служил в том же отделе, что и Виталия Гордеевна. Был он на здоровье не крепок, но шибко курил и втихаря попивал. Он был молчалив. Заперт был Федор Всеволодович, однако характеру несгибаемого. Избавляя мужа от дурных привычек, Виталия Гордеевна сама начала курить, да и попивала одно время в перегонки с мужем. И неизвестно, что получилось бы из этой нечаянной семьи, если б не Хрунычиха, не добрая ее подруга. Она и за волосья непутевую соседку Виталию таскала, и зелье отбирала, и топала, и орала. Она же добрый совет дала доблестной паре — детей больше одного не заводить. И этого бы поднять, с этой первеющей задачей справиться. Последствия абортов, вон когда сказались, вон когда располосовали ее и все поврежденные внутренности перебрали, да обратно затолкали и зашили. А муженек жил и пил тихо, в могилу тоже тихо и незаметно отправился, запершись перед кончиной с сыном, заканчивающим школу, и давший ему ценный совет — после школы поступать в военное политическое училище. В комиссары выйдет, всегда будет иметь хлеб с маслом, и в случае войны от губящего огня отодвинут будет на безопасное расстояние. Владимир Федорович, вняв совету отца, благополучно кончил военное партийное училище, как отличник и передовик нацелился на академию, но помешала война. Однако в мясорубку 41-го года он по молодости лет не угодил. Вынесло его уже на Волгу под Сталинград. В политотделе, обливающейся кровью армии, он даже чего-то пытался сотворить героическое, один раз заменял командира стрелковой роты и пусть на кратком боевом опыте, но постиг. Тут и убить могут. Командующий армией, прижатый к кромке берега Волги, убирал все лишнее из клочка избитой кровью пропитанной земли и, принимая переплавившееся под огнем пополнение, на обратном транспорте отправлял на другой берег подразделение с бумагами, сейфами, типографиями, газетками и боевыми листками, важных персон из финансовых и секретных отделов, все время кого-то выслеживающих и стреляющих. Чтобы не путались под ногами, не делали видимость неутомимой работы, бдительного контроля, в том числе и за ним, за командующим. На пути с опасного берега на безопасный транспорт тоже бомбили, иногда топили. Шальная бомба угодила в баржу, которую старчески дыша тянул колесник еще до революционной эпохи. В барже той отбывал исполнять свои обязанности остаток политотдела армии, в который люто бился с врагом и Владимир Федорович Мукомолов. Многие политотдельцы утонули, иных подобрали, умеющие хорошо плавать, сами добрались до берега. Владимир Федорович, с раннего детства не вылазивший летом из заводского пруда и затем в политучилище, получивший разряд по плаванию, был как раз в числе тех, кто героически достиг спасительного берега. Большую целенаправленную работу провел он вместе с политотделом, чтобы увековечить память погибших товарищей. Все они поименно были перечислены в армейской газете, все живые и мертвые награждены, в их числе и Владимир Федорович медалью за боевые заслуги. Был сооружен специальный щит, увенчанный гвардейским знаменем, и на том щите помещены были фотографии всех погибших. Щит тот стараниями и неусыпным надзором был дотащен до Берлина, и там уж, после капитуляции врага, сдан куда-то на хранение. Щит этот здорово помогал политотделу делать видимость невероятно нужной фронту изнурительной боевой работы. Владимир Федорович более опасностям себя не подвергал, крепко усвоив, что главная задача его и политотдела всей героической сталинградской армии не особо мешать воевать людям, но и держаться так, чтобы о них совсем не забыли. Куда-то съездить, звонить, собираться на конференции, требовать, чтобы рядовые коммунисты на переднем крае всегда подавали пример, в борьбе с врагом, не жалея себя, бились на самом ответственном участке фронта. Политотделы, да еще армейские, во второй половине войны набрались боевого опыта и ближе 20 километров к боевым позициям не приближались. Вдруг важные бумаги во фронтовом огне сгорят, вдруг задержится выпуск очередного номера армейской газеты, боевых листков, плакатов, агитационных листовок. Это же катастрофа! Это же удар героической армии с тыла, так недолго дожить до того, что и наступление затормозится или вовсе остановится. В личном плане Владимир Федорович приобрел на фронте солидное тело и жену Нель Сергеевну, и как кадр, умеющий руководить и направлять, был назначен после войны на работу в лагеря для военнопленных. По пути на Северный Урал заезжал домой к маме, отправив жену, покамест тоже домой, в город Свердловск. Гнетущее впечатление произвел на маму родной сын. Своей вальяжностью, беспрекословностью в суждениях, умением вести светскую беседу на достойном идеологическом уровне, даже походкой, как бы все перед собой стаптывающей, непреклонной, он подавлял, морально властвовал над людьми. И, заслышав о том, что военнопленных скоро начнут возвращать назад, Виталь Гордеевна с тревогой подумала, что и сын ее, оставшись не у дел, может быть уволен из армии и вернется домой. Но об этом она не только никому ничего не говорила, даже думать себе об этом запрещала.
Вы слушали третью передачу по рассказу Виктора Астафьева.